Кратко Марк и путь святого человека. Мы говорили о развитии качеств, как самой главной части духовной жизни. Я коротко напомню для тех, кто забыл, для тех, кто не был, коротко сообщу о том, что мы давали на прошлом занятии. На прошлом занятии мы говорили о важности индивидуальной бхаджаны, то есть индивидуальной духовной жизни. Мы говорили о том, что порой у людей не совсем верное представление о миссии. Миссия как нечто внешнее, распространение куда-то вовне, за горизонт. И люди совершенно забывают о себе самом, они готовы умереть за миссию, в то время как за миссию нужно жить, а не умирать. И для того, чтобы жить за нее, необходимо, чтобы было чем жить, то есть должна быть духовная пища, и мы говорили об этом, о том, как правильно распределять свое время. Я приводил цитату из Шрилы Прабхупады, как он сказал одному известному проповеднику, распространителю, что из 12 месяцев в году ты должен 8 месяцев проповедовать, распространять книги, 4 месяца находиться в Индии, где нет раджаса и тамаса, и там ты освоишь все возвышенные искусства, ты научишься играть на музыкальных инструментах, ты погрузишься в священные писания, ты погрузишься в воспевание святого имени, там больше просто нечем заниматься. Хочешь, не хочешь, ты этим займешься. Тогда у тебя появится большая сила все остальное время заниматься внешней деятельностью. Применительно к нам это может обозначать просто пропорцию, то есть где-то хотя бы треть времени, свободного от поддержания своего тела, мы должны уделять индивидуальной духовной жизни, накапливать свою личную духовную силу, и тогда мы можем как-то успешно распространять духовное знание другим людям. Это была в общих чертах очень короткая, конечно, тема предыдущего занятия. Сегодня у нас четвертая тема. Я прочитаю для начала стих из Бхагавад-гиты. Глава 12, тексты 18 и 19. Сама шатрауча матрича тадхамана паманайо шитошна сукха дукешу сама санга виварджитаха тульянинда сутир мауни сантушто эна кечит анекитах сад Хира матир бхактиман ме приопара. Перевод. Тот, кто относится одинаково к друзьям и врагам, остается невозмутим в чести и бесчестии, в жаре и холоде, в счастье и несчастье, славе и бесславе. Кто свободен от оскверняющего общения, всегда молчалив и всем доволен. Кто не заботится о жилище для себя, кто утвердился в знании и посвятил себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Преданные никогда не бывают в дурной компании. Иногда человека восхваляют, иногда поносят. Такова природа человеческого общества. Но преданный всегда трансцендентен ко всем этим внешним славе и позору, счастью и страданию. Он всегда терпелив. Он не говорит ни о чем, кроме того, что связано с Кришной. Поэтому его называют молчаливым. Молчание не означает, что он не должен разговаривать. Оно означает, что он не должен говорить чепуху. Надо говорить только о существенном. А самый существенный разговор для преданных – это разговор о Всевышнем Господе. Преданный счастлив в любых условиях. Иногда он ест очень вкусные кушания, а иногда нет, но он удовлетворен. Он никогда не заботится о своем жилье. Иногда он может жить под деревом, а иногда в прекрасном дворце. Но ни то, ни другое не привлекает его. Его называют твердым, ибо он утвердился в своих решимости и знаний. Мы можем найти повторение в описании качеств преданного, но это делается для того, чтобы наглядно показать, какие черты характера преданный должен приобрести. Не обладая такими достоинствами, никто не может быть чистым преданным. Харава бхакта сякуто махагуна. Тот, кто не является преданным Господу Хари, не может иметь хороших качеств. Если кто-то хочет, чтобы его считали преданным, он должен развивать в себе эти положительные качества. Конечно, это не значит, что он совершает нечеловеческие усилия для приобретения их. Деятельность сознания Кришны и преданное служение естественным образом помогают ему развить эти качества. Итак, мы говорили о том, что люди приходят к духовной жизни для того, чтобы избавиться от проблем. Потому что материальная жизнь очень проблематична. Для души находиться в материальной природе неестественно. Материальная природа сковывает желания живого существа, его возможности. И поэтому живое существо бьется в этих вот сетях кармы, в которой оно само попалось, как рыба в сети, и пытается как-то освободиться. Это материальная жизнь. И поэтому люди узнают о том, что есть другой путь, альтернативный путь жизни, жизнь духовная, и они могут встать на него. Но к их изумлению, через некоторое время, они могут обнаружить, что даже на духовном пути существуют определенные трудности, и даже в духовной организации могут быть определенные какие-то временные проблемы. Мы говорили, что это не духовные проблемы. Это проблемы, которые возникают вследствие того, что люди, приходящие, скажем, в какую-то систему, организацию, хочешь не хочешь, несут с собой наследие прошлого, свою какую-то карму, свои какие-то качества. И человек не может в одно мгновение стать быстро чистым преданным или святым садху. Поэтому какое-то время его деятельность в смешанном состоянии. Он хочет лучшего, он хочет духовного, но все это на начальных порах окрашивается в какие-то материальные качества. Это называется несовершенством. Кришна описывает это. В Бхагавад-гите от этого невозможно избежать. Он говорит так, что подобно тому, как огонь скрыт дымом, так и всякое усилие человека окрашено некоторым несовершенством. Иначе не может быть, потому что это духовное усилие пробивается из души, оно преломляется через ум и тело. Ум и тело и материальное, поэтому и ум и тело вносят свои какие-то определенные помехи, какой-то свой определенный окрас, который накладывается на это духовное усилие и делает его немножечко несовершенным. Шрила Прабхупада приводил в качестве такого примера себя в духе смирения. Он говорил, что я несу чистое послание любви к Богу, но поскольку я не житель западного мира и для меня английский язык не родной, это делаю несовершенно. То есть иногда я совершаю грамматические ошибки, фонетические ошибки. Мой английский язык кому-то очень трудно понимать. Поначалу преданные многие вообще не понимали, что он говорит. Там нужно было с английского Прабхупады еще на другой английский переводить. То есть он в качестве примера приводил себя и говорил, вот видите, я несу совершенное послание, но делаю, может быть, несовершенное это. Да. Но тем не менее, само послание от этого никуда не девается. Поэтому какие-то определенные несовершенства характера, чего-то еще неизбежно вкрадываются во все наши даже самые лучшие намерения. От этого невозможно избавиться. Это материальная природа. И поэтому, когда люди даже приходят в организацию, в духовную организацию, для того, чтобы решить раз и навсегда все свои вот эти вот проблемы, связанные с материальным миром, у них наилучшие намерения и у тех, кто приходит, и у тех, кто их встречает. Но поскольку люди в разной степени могут быть несовершенны, этот элемент адибхаутики, то есть страданий, которые причиняются другими живыми существами, присутствует даже в духовных организациях. И поэтому мы видим, что иногда бывают определенные трудности во взаимоотношениях. И сегодня мы как раз поговорим на тему о том, как садху или человек, вставший на путь святости, путь развития духовных качеств, должен относиться к несовершенствам организации. Потому что совершенных организаций не бывает. Потому что организация в материальном мире всегда замешана на иерархии. Я еще раз прошу, подвиньтесь, новые люди заходят, у меня куда сесть. Здесь пространства очень много. Подвигайтесь, подвигайтесь. Еще будут приходить люди, и место нужно. Вот сколько пространства. Подвигайтесь, подвигайтесь. Там есть еще вот эти самые, передайте там. Коврики кому-то не хватило, он еще там. Итак, это неизбежный момент, куда даже сказал один из каких-то из мудрецов древности, что любая организация неизбежно несет на себе, в себе элемент эксплуатации и насилия, потому что организация. В организацию объединяются люди для того, чтобы делать какое-то дело. Да? И дело состоит из обязанностей. У кого-то одни обязанности, у кого-то другие обязанности. Кто-то выполняет их лучше, кто-то хуже. Один более дисциплинирован, другой менее. Один более ответственный, другой менее. И для того, чтобы делать каким-то образом дело, лидерам порой приходится применять какое-то давление, какие-то там, может быть, непопулярные меры. И это боль, которую чувствуют люди. Это называется, мы знаем, адибхаутика, то есть страдания, которые приходят к нам от других живых существ. И они неизбежны даже в духовных организациях. Избежать их нельзя. Я еще раз приведу вам эту фразу от Шрилы Прабхупады, где он говорил, на письмо одного своего ученика, который был обескуражен там, какими-то определенными трудностями, конфликтами, он говорил: не ищи идиллии, не ищи иллюзии, не ищи утопии до тех пор, пока будут личности, будут различия. Там, где будут различия, там будет тема для конфликта. И это есть даже в духовном мире. Вот. Поэтому эту идею нужно просто принять как концепцию жизни, что не бывает вот такого всего ровного, там полный штиль, ни одной волны, ни одного препятствия, ничего. Этого просто не бывает, да? Тем более в материальном мире. Поэтому человек, который встал на путь святости, он должен понимать, что как раз какие-то определенные трудности, трудные обстоятельства, это и есть шанс или повод проявить свои качества. Потому что, ну, где проявит, например, царь или кшатрий, воин, свое искусство, если нет конфликтных ситуаций? То, вот он учился всю жизнь там биться, сражаться, из чего-то там стрелять, и у него в жизни, ну, нету, ну, ни малейшей возможности применить свое искусство. Вот. То есть, всегда, именно в каких-то определенных трудных ситуациях и возникает эта вот необходимость проявлять какие-то определенные качества. Если Господь Читания сказал: будь терпеливее, скажем, дерево, или смирение травы, лежащей на дороге, это легко или просто? Если все вокруг совершенно, это очень просто. Да? Но когда, предположим, вы попадаете в какую-то трудную ситуацию, когда, ну, вас, может быть, как-то там обидели или как-то нехорошо с вами поступили, причем совершенно неосознанно это могло произойти, кто-то не имел в виду этого, но вы на кого-то обиделись. Вот ситуация, когда, например, терпение и смирение должны проявиться, если они есть. Да? Вот. Это, конечно, не обозначает, что мы должны создавать себе какие-то искусственные трудности просто для того, чтобы развивать хорошие качества. Нет, их вполне хватает в материальном мире, особенно сейчас, в нынешнюю эпоху. Вот. Но любой человек, взрослый человек, имеется в виду зрелый человек, должен понимать, что ничто не совершенно. И даже во времена, когда здесь был лично Шрила Прабхупада, все сам там организовывал, всем руководил, когда возникали какие-то трудности, и Прабхупада спрашивает, почему в духовном движении существуют определенные трудности, он говорил: организовать духовное общество в материальном мире — это крайне сложная вещь, это почти невозможная вещь, это крайне сложная вещь. Вот, потому что организация, общество состоит из людей, а люди откуда выходцы? Это выходцы из материального мира. Поэтому все совершенство организации упирается в совершенство качеств, из которых эта организация, совершенство качеств, вернее, людей, из которых эта организация состоит. И опять же мы возвращаемся к моменту, что совершенство организации, оно не организационное, оно духовное. То есть, если человек развивает в себе качество, если он очищает свое сердце, вот, то тогда он становится хорошим кандидатом для того, чтобы как-то помогать другим людям. То есть просто, скажем, каких-то организационных способностей мало. В материальном мире есть много замечательных менеджеров, прекрасных организаторов, которые тысячу раз лучше нас там делают какие-то такие вот бытовые общеорганизационные вещи. Но вряд ли кто-то бы из нас согласился их видеть в качестве своих лидеров. Вот, потому что люди не развивают в себе качеств. Как сказано в этом стихе: «Харава бхактися куто махадгуна». Человек, который не является преданным хари, харав, абхакта, какие махадгуна, великие качества у него могут быть? Никаких, ничего. Поэтому Прабхупада говорил: человек, который не является преданным Кришне, он не может иметь хороших качеств. Внешне кажется, он спокойный, добрый и так далее. Но если мы рассмотрим его с точки зрения отношение к Богу, отношение к материальному миру, то мы выясним, что это человек просто такой тихий, спокойный, вежливый эксплуататор материальной природы. Все то же самое, все по-прежнему. Он такой культурный, наслаждающийся. Концепция внутри вся та же самая. Хотя он очень интеллигентный внешне, может быть, хороший человек. Ничего такого плохого про него не скажешь. Мухи не обидит. Но если посмотришь на его ценности, то это такой же культурный маленький такой мини-демон, который бросает Кришне свой вызов. Вот, поэтому что-то организовывать в этом материальном мире, особенно в духовном плане, это очень сложно. И время от времени преданные, которые приходят в духовное общество для того, чтобы развивать свою духовную жизнь, чувствуют на себе некоторое давление которые, как им кажется, они не должны ощущать. Они думают, что я пришел в духовную жизнь, полностью должна быть полная идиллия. То есть я должен летать, все вокруг, там цветы на голову мне должны сыпаться. Все, каждый шаг здесь танец, каждое слово песня. Да, такое есть. Это есть в духовном мире, так описывается духовная планета Голока Вриндавана. А в материальном мире не всегда так получается, даже в обществе преданных. Конечно, чем выше преданные, чем чище они, тем ближе эта картина к идеальной. Тем ближе речь к песне, тем ближе там, шаг к танцу и в таком ключе, и тем ближе отношение к нектару. Вот. Но мы говорили, что... Здесь самое главное, это опять же очищение сердца. На предыдущем семинаре, который у нас назывался «Духовное основание реформ», мы говорили, что бесполезны какие-то там политические, экономические, социальные изменения. Они полностью бесполезны, если нет изменения в сердце. И мы говорили о том, что самое главное изменение в сердце происходит тогда, когда человек чисто воспевает святое имя, по меньшей мере внимательно воспевает. Тогда происходит очищение сердца, он становится твердым. А когда он становится твердым, тогда на него можно опереться, он становится ответственным человеком, который может как-то помочь духовно. Если этого нет, можно дать нам много денег, можно дать нам всего, и ничего не получится, потому что в сердце есть грязь, в сердце есть анархия. Итак, общество преданных состоит из разных людей. Есть разные категории, ашрамы. Ашрамы – это единственное, что Шрила Прабхупада, основатель общества, действительно утвердил в нашем обществе. Он не утверждал варн. Он не говорил «ты брахман», «ты шудра», «ты вайша». Хотя у людей есть разные склонности, он так не называл. Но систему ашрамов он вел железно. Потому что ашрамы являются полностью духовными. Полностью духовными. Варны не являются духовными. Варны присутствуют и так в материальном мире. Все что-то делают, у каждого своя какая-то специальность есть. Ашрам – это обозначает убежище, и центром этого ашрама, центром убежища является поклонение Кришне. Брахмачари, ученик, первый ашрам, поклоняется Кришне. Грихастха, семейный человек, второй ашрам, тоже поклоняется Кришне. Ванапрастха, такой уже отошедший от дел человек, еще больше. Саньяси – это тот, кто не просто поклоняется, а уже там обучает других, распространяет это знание. И когда эти ашрамы взаимодействуют между собой, есть тенденция к определенным трениям. Например, человек, который находится в ашраме брахмачари, говорит: «Я хочу быть брахмачари, но статистика против меня. По статистике там 95% брахмачари с течением времени становятся семейными людьми, может быть даже больше». И брахмачари говорит: «Ну как можно жить и оставаться брахмачари, когда существует такая вообще неумолимая статистика, что там крутись и вертись, что хочешь, то и делай, вот, как говорится в песне, там никуда не денешься, влюбишься и женишься». Вот. Как можно с такой философией оставаться брахмачари? И брахмачари говорит: «Это несправедливо, это неправильно, я хочу иметь все наилучшие условия для того, чтобы оставаться брахмачари, развиваться и, может быть, в один прекрасный день принять отреченный уклад жизни». Он прав. Но в обществе существует определенное давление. Статистика действительно против него. У него есть определенные права, желание развивать все это, но есть определенное какое-то такое окружение, которое может ему мешать. И так брахмачари испытывает давление. Грихастха, следующий ашрам, тоже испытывает давление. Грихастха может сказать: ну, скажем, в нашей стране это может быть не так сильно уже. Пока не еще, у нас еще пока еще не уже, еще уже не пока, нет еще саньяси, пока уже скоро будут. Вот. Но в тех местах, где, скажем, их было в свое время много, вот, этот ашрам грихастх семейных людей испытывал на себе очень сильный прессинг, когда говорили, что, ну, не говорили прямо, так намекали, что люди второго класса там не вырулили, не смогли, все. Вместо данды приняли жену и так далее. Ай-яй-яй, там такой позор, попали там под плиту, в таком ключе. Вот, много разных было философий на эту тему. Вот, некоторые из тех, кто ее проповедовали, тоже потом данду на жену сменили. Вот. Но суть не в этом. Суть в том, что этот ашрам тоже может испытывать определенное давление, как будто бы какие-то люди там второго сорта. Ванапрастха, человек, который уже прошел семейный уклад жизни, такой полуотреченный пенсионер, он может сказать: «А про меня вообще ничего нигде не сказано, только написано, где там седьмой песни Бхагаватам, что надо просто в лес уйти. И все. Это страшно, это не очень практично. Вот. И Праванапраст, и вообще он говорит о пенсии моя, где как. В ведическом обществе была такая определенная система, что, скажем, там уже этих отреченных людей как-то поддерживали. Сейчас этого нет. Ну, и жил ты свою жизнь. Ну, что ж, теперь все, давай как хочешь дальше. И Ванапраска тоже думает, ну как же так? Тогда, значит, мне всю жизнь читал философию, что из жизни семейную жизнь нужно уже уходить. Вот я вроде бы уже свою семейную жизнь закончил, а куда идти-то? Куда идти? Никому я вроде уже не нужен, я уже там старый, больной. Итак, Ванапраска тоже может испытать какие-то определенные беспокойства. Саньяси, думаю, ну саньяси того, что беспокоится. Саньяси попадает под самый сильный пресс, на самом деле, под самое сильное давление, потому что это самый сложный ашрам, это полное отречение от мира, да? Вот, и некоторые из них не выдерживают этого, и бывает, что они оставляют этот ашрам, и на тех, кто остается, смотрят и думают, как вы знаете, там, на скачках, там, на коней ставят, ну, сколько интересно это еще продержится, а вот тот, когда падет, а еще этот. В России до этого цинизма пока еще не дошло, но в странах Запада там так и говорят, на самом деле, когда какой-нибудь там саньяси берет какой-нибудь храм, а как мы вам можем верить, что вот вы скоро не пойдете? Прям так говорят, вот в алтарной комнате, прям так говорят. То есть, ну, запросто, люди такие эмансипированные. Этот бедный саньяси, который там три ночи там куда-то там ехал, там не спал вообще, пришел дать людям какое-то знание, он сидит и думает, что-то здесь не то. То есть, он тоже может какое-то определенное испытывать давление на себе, потому что люди смотрят и думают, вот интересно, продержится, не продержится, как тотализатор какой-то, знаете, это азартная игра такая. Итак, хочешь не хочешь, даже в обществе людей, которые двигаются к Богу, существуют вот эти вот примеси материального, потому что душа сейчас находится в материальных телах. А тела и умы находятся под воздействием внешних гун, еще воздействие прошлой кармы. И все это замешивается, перемешивается и немножечко может отравлять нашу духовную жизнь. Об этих вещах необходимо говорить в связи с духовным. То есть нет необходимости кого-то там за что-то критиковать, это все совершенно бессмысленное занятие. Но я об этом стал говорить в связи с тем, что это реальность. Такова реальность. А как относиться к этой реальности, потому что мы ее не можем игнорировать, кто-то может разочароваться и сказать, ну вот, видите, даже в духовном обществе существуют определенные проблемы. Но мы должны понять, что эти проблемы не духовные. Это проблемы того, что за каждым человеком тянется хвост своей кармы. Карма – это понятие чисто материальное. Чисто материальное, и так просто этот хвост не потеряешь. Да? Он тянется, он внутренний, через тонкое тело, через судьбу. Параматма его держит за нами. На самом деле параматма заставляет нас переживать все эти вещи. И вот садху или святой человек, человек, развивающий все святые качества через преданное служение, должен уметь правильно относиться ко всем этим вещам. И самое главное, это придя в духовную организацию, не иметь больших материальных ожиданий. Потому что бывают такие ситуации, нелепые немножечко, когда человек приходит в духовную организацию и искренне, совершенно на основе правильного понимания, искреннего желания, начинает служить Богу, все идет хорошо. Но потом вдруг, вследствие каких-то определенных внутренних, может быть, даже внешних причин, его энтузиазм где-то как-то ослабевает, он уходит немножечко там на второй план. И поскольку его духовная жизнь стала уже не такой интенсивной, он не стал испытывать такой сильный вкус, у него начинают появляться опять какие-то материальные вещи, какие-то материальные желания в голове. И он начинает думать примерно так. Я отдал лучшие годы своей жизни духовному движению. И что же я теперь имею за это? Да? То есть, что я имею за это? Сама эта мысль, что я имею за это, обозначает, что в сознании человека присутствует изрядный элемент корысти. Преданное служение по своей природе бескорыстно. Да? Но человек пришел, предположим, в духовную жизнь с не совсем правильными ожиданиями. Он пришел, чтобы научиться духовно отдавать, потому что преданное служение, преданность, корень дан, давать, преданность, дань, то есть ты должен учиться отдавать. В материальном мире люди учатся потреблять это их искусство, но духовная жизнь обозначает учиться противоположным, отдавать, предаваться, отдавать, чтобы в конце концов мы настолько привыкли отдавать, чтобы нам в конце было легко отдать себя Богу. Чтобы это стало режимом нашей жизни, жертвоприношения, отдачи. Да? Но если человек не усвоил эту идею глубоко, то потом, скажем, когда он немножечко уже, там, может быть, по возрастам постарше стал, или там сил поменьше, или там какое-то дурное влияние, или что-то еще, там какой-нибудь вираж судьбы, и его такая духовная активность немножечко снижается, у него будут появляться такие мысли, что я много отдал, что же я за это имею. Это обозначает, что человек не совсем развил в себе сознание Кришны. Как сказал один духовный учитель, Джайадвайта Свами, очень остроумно по этому поводу, когда один человек, который многие годы отдал преданному служению, он работал в BBT, был там фотографом, редактором и так далее, совершенно искренне, самоотверженно трудился там, многие его известные там какие-то фотографии, там многих он для журнала это «Обратно к Богу», он там делал много разных, много разного печатного материала. Потом что-то такое произошло в его жизни, он, так сказать, немножко на второй план отошел, вот, как это говорят, чуть-чуть так в маю погрузился. Вот. Он где-то там на какой-то Радхаятре меня остановил и стал ему рассказывать, что вот я там был такой хороший, столько всего сделал. Но теперь, говорит, я понял, что меня просто эксплуатировали, меня нещадно эксплуатировали. Он говорит, позволь, ты сейчас занимаешься ревизией истории. Когда ты все это делал, ты был счастлив. Это так? Он говорит, так. Ты совершенно бескорыстно отдавал все Богу. Это так? Это так. Он говорит, почему же ты теперь пересматриваешь историю? Теперь ты говоришь, что все это было не так. Это было так. Да? Но теперь, когда ты находишься в мае, в некотором таком состоянии материального сознания, ты теперь все свои бескорыстные усилия, ты должен быть счастлив, что ты тогда был в этом состоянии. Сейчас. И сейчас ты не должен пересматривать историю. Более того, он сказал такую вещь. Если ты отдал лучшие жизни Кришне, так отдай уж и худшие. Ну какой смысл? Лучше отдать Богу, а худшее оставить себе. Сейчас ты уже не так молод, молодость уже все равно прошла, лучшее ты уже Богу отдал, так отдай ему все остальное. Это будет логичное продолжение своей жизни. Да? Но люди так не думают. А главные трудности состоят в том, что независимо от уклада жизни, от ашрама человека, люди порой связывают с духовным обществом, с духовной организацией большие материальные ожидания. И вот это, пожалуй, ошибка. И сейчас наше общество находится в таком интересном этапе развития, когда Шрила Прабхупада основал его, то практически главной частью нашей деятельности была внешняя миссия. То есть Шрила Прабхупада видел, что в преданных очень мало, достаточно мало гуны благости. Гуны благости, которая позволит им сидеть, повторять много кругов святого имени, много изучать шастры, заниматься такой сугубо чистой такой брахманической деятельностью. Поэтому он ввел очень простые стандарты поклонения божества. Сказал там, читайте, 16 кругов, можно там чуть-чуть больше, там по выкадыши там еще больше. Вот, но он им не говорил там 64, там что-то еще. Час в день читайте шастры. То есть эту такую сатвичную благостную садану он свел к такому приемлемому для них минимуму, а все остальное время, поскольку другие гуны у них, работайте, чтобы в тамасе, в тамагуне не сидеть, работайте. Это было начало. И все были молодые. Людям было 18, 20, там, самым старшим было 30 лет, а старики были уже, понимаете, 30 лет, это все. Уже там развалин, да, полный. Прошли годы, прошло там 20 лет, 30 лет прошло. Сейчас мы видим, что средний возраст преданных весьма изменился. Сейчас мы достаточно редко встречаем таких преданных, которым там 17-18. Ну, конечно, они есть все. Но если сейчас провести какой-то такой социологический опрос, то я думаю, что те, кто раньше были стариками, 30-летние, сейчас это будет, наверное, такой, сейчас, думаю, средний возраст больше, за 30 уже, скорее всего, будет среди членов общества. И поскольку сменился возраст, то уже будет меняться немножечко и характер деятельности. И когда человек становится старше, у него может быть уже меньше такой вот энергии вовне делать. Ему уже хочется немножечко более, может быть, спокойной жизни, больше почитать, больше как-то углубиться, больше этой баджаны. Вот. Если проповедь остается прежней, там, давай, как для 20-летнего там, молодого человека, то 30-летнего, 40-летнего, 50-летнего уже невозможно так легко поднять, как 20-летнего. Что это просто другой человек. Уже просто другой человек. И в жизни у него уже совершенно какие-то там другие запросы, другой ритм, другая энергия. Все уже стало совершенно другим. Да? И человек, который уже стал старше возрастом, больше вероятности, что он, скажем, там из ашрама брахмачари перейдет в семейный уклад жизни. Вот, и у него будут какие-то там другие заботы. И поскольку такая ситуация где-то так вот она и складывается, что в храмах стало меньше людей, значительно меньше стало населения, уровень преданных стал, вернее, скажем так, возрастной уровень стал совершенно другим, больше стало старших преданных. Уже многие ученики Прабхупады там, к 60, за 50, там, практически уже там, в 7 или около 50, да, вот, много уже не учеников Прабхупады, которые уже там по 20 лет, то есть Прабхупада ушел в каком-то 77 году, это уже даже те, кто пришли сразу после него, 77-97, уже там 24 года есть такие преданные, не ученики Прабхупады, которые уже там больше 20 лет в движении находятся. Если они пришли в 20, то им уже за 40, там, где-нибудь там в 50 тоже может быть. То есть возрастной ценз общества сильно изменился, скажем так. И это порождает какие-то новые идеи, новые представления. И тут сталкиваются две такие концепции. Есть люди, которые говорят, в нашем обществе человек существует для миссии. Человек существует для миссии. И это был девиз первых лет. Ты пришел для того, чтобы сжечь свою жизнь в огне Санкиртаны. Вперед, бери и беги. Да? Человек для миссии. И человек берет и бежит для миссии. И он бежит, лет 10 бежит, потом он чувствует, что у него одышка развивается, он не может бежать. Он говорит, надо бы отдохнуть. Ему говорят, ты в мае, беги дальше. Он говорит, я не могу, я уже не могу бежать, я устал. Ему говорят, беги, ты в мае. Или ты бежишь, или ты в мае находишься. Да? Итак, человек для миссии – это одна такая крайняя установка. Когда человек забежал, упал с инфарктом и говорит, я не могу, это неправильный лозунг. Миссия для человека должна быть, в другую крайность. Да? На самом деле цель миссии – это не просто там кому-то что-то дать, а вот самих миссионеров тоже нормальными людьми сделать. И в другую крайность. Даешь варнашраму, там, даешь социальную заботу, даешь там пенсии, заботу женщинам, детям, коровам, брахманам и всем прочим. Ну, давайте нам это, давайте нам варнашраму. Тенденция такая, а? Она какая? Правильная или она неправильная? Она правильная, с одной стороны, потому что как может быть человек ради миссии, как может быть человек ради миссии, только миссию выполнять и никак. И никак, если система об этом человеке не заботится. Поэтому это правильно. Да? Но если это принимает какие-то крайние такие меры, то это неправильно. И такая тенденция, что теперь миссия ради человека, она является реакцией на первую тенденцию. Человек ради миссии. Когда человека загнали, да, уже как, так сказать, уже как лошадь в пене, да, человек. И вот эта вот крайность, она приводит к другой крайности. Да? То есть одно приводит к другому. И люди говорят, там все неправильно, там все плохо, забота о человеке, все для человека, то есть миссия должна быть для человека. А с одной стороны, это верные вещи, какая-то там забота, все прочее. С другой стороны, когда мы делаем все для человека, полная забота, велика опасность опять впасть в материализм и совершенно забыть о Кришне. Где тогда дух жертвенности, где тогда вот это вот стремление действительно чем-то пожертвовать. Например, Прабхупада все фактически отдал ради миссии, у него ничего такого своего не было. Итак, между этими двумя крайностями, которые по-своему в чем-то верны, и человек должен дать себя ради миссии, и миссия должна заботиться о человеке, между этими двумя крайностями необходимо найти определенную, так сказать, золотую середину. И здесь существует очень простой расклад. Мы знаем, что уклады жизни разные бывают. Уклад жизни отреченные люди, брахмачари и саньяси, значит, ученики, они еще пока не связаны с семейной жизнью, и саньяси уже не связаны с семейной жизнью. Это отреченные уклады жизни. И для того, чтобы им поддерживать, естественно, свое отречение, им очень важно заниматься вот этой вот такой вот активной внешней деятельностью на распространение миссии. С другой стороны, предположим, семейный уклад жизни более привязанный, то есть люди больше привязаны к месту, там, хозяйством, каким-то бизнесом, деньгами, какими-то делами связаны. И этот уклад жизни больше подходит для внутреннего развития миссии. То есть этим людям легче обеспечить какой-то тыл, какую-то базу для человека. В то время как отвлеченным укладом жизни легче от этой базы, отталкиваясь, делать что-то для такой, для внешней миссии. Вот. И если эти вот так вот уклады жизни будут сотрудничать между собой, и каждый поймет, что у каждого своя доля миссии. Конечно, есть разные исключения. Бывают там и саньяси, которые не сильно любят путешествовать, больше там что-нибудь пишут, переводят и так далее. И бывают грехастки такие очень мобильные, которые двигаются, не остановишь. Вот. Но это больше исключение. Это больше исключение. Как правило, все-таки, скажем, грехастки больше сидят где-то, так сказать, на одном месте, а саньяси и брахмачари больше двигаются. Это более свойственно этим ашамам. Вот поэтому понятие миссии может быть так вот разделено на внешнюю и внутреннюю и распределено между этими, так сказать, ашами. Невозможно саньяси обвинять в том, что там не заботится там о женщинах, детях, там, о коровах. Это вообще не его дело. Если он осядет в каком-то месте и начнет действительно разбираться, так, где тут женщины, где тут коровы, где тут брахманы, где дети, вот, то очень скоро этот саньяси настолько погрузится во все эти проблемы, что они повлияют на его сознание, и существует риск того, что он перестанет быть отвлеченным человеком. Вот. К сожалению, такие случаи бывают. Поэтому лучше всего ни брахмачари, ни саньяси в эти дела не погружаться. Вот. Скорее всего, это будет лучшее занятие для семейных людей. Вот. А такие вещи, как там новые горизонты, новые высоты, там, рубежи там, и все прочее, вот, это лучше для людей, которые более непривязаны, более мобильны по своей природе, как брахмачари и саньяси. Итак, раньше, вроде бы как кажется, было больше такого внешнего миссионерства, пыла. Сейчас мы видим какую-то такую обратную реакцию, больше индивидуализма. То есть люди пошли такие уже сферы, как устройство личной жизни, там, каких-то таких вот инфраструктур, там, каких-то таких создания там, рабочих мест для преданных, какие-то там совместные организации. Вот это вещи, которые, может быть, не так сильно сразу влияют на какой-то внешний мир, но они создают своего рода такой тыл или какую-то базу для людей, которые потом могут с нее, как говорится, взлетать, как с авианосца эти самолеты, да, там, и куда-то там нести миссию, книги, просад там, и прочие вещи. Итак, эти две вещи не должны быть какими-то взаимоисключающими. На самом деле мы не ради внешней миссии и не ради какого-то там просто внутреннего устройства собрались. Мы собрались для того, чтобы развивать сознание Кришны и в себе, и в других. Эти вещи не должны противоречить друг другу. Так вот, почему эта тема всплыла? Потому что садху — это человек, который должен попытаться эти все вещи правильно понять. И приходя в духовное общество, он должен иметь правильные ожидания. То есть очень трудно сказать, предположим, молодому человеку, который приходит в вашем брахмачари, что ты можешь быть спокоен вообще полностью за свое будущее. Ты, пожалуйста, распространяй книги, ты, пожалуйста, проповедуй, делай все надо. Вот, и все будет хорошо. Когда ты станешь там старше, мы поможем тебе устроить там твою семейную жизнь, ты захочешь. Мы там дадим тебе работу, рабочее место, мы дадим тебе потом пенсию, ты можешь ни о чем не беспокоиться. В идеале должно было быть так. В идеале должно было быть так. Но для того, чтобы так это все было, мы видим, что даже государства, многие не способны, даже государства не способны это обеспечить. И существуют проблемы там того, что там каким-то пенсионерам, женщинам, людям что-то не хватает, понимаете, там какие-то пособия вообще смешные, там, чтобы его получить, там людям нужно больше вообще сил потратить, там, дешевле его не получать вообще, чем его там получать. То есть мы видим, что даже многие государственные структуры не справляются с такими функциями, да. А что уж говорить о, предположим, там, достаточно молодом обществе, которое не имеет еще такого опыта, такого статуса, такой развитой инфраструктуры, такой вот, скажем, там, какой-то экономической основы, которая могла бы там позаботиться о всех своих членах. Вот поэтому люди, которые приходят в духовную жизнь, в духовное общество, должны очень четко понимать, что, по меньшей мере, на нынешнем этапе развития нашего общества, что мало, очень мало каких-то таких вот железных материальных гарантий. Да? Вот, конечно, может быть, это одна из причин, почему сейчас, в общем-то, и меньше людей приходит для того, чтобы стать там жителями храма, стать какими-то отреченными брахмачари, по меньшей мере, на какое-то время. Потому что в целом ситуация такая, что гарантий каких-то особенных нет, да, и потом человек, который, скажем, там 10-15 лет где-то там проповедовал, что такое, служил внешней миссии, и потом, ну, предположим, он устал, там, или заболел, или там решил сменить уклад жизни, и можно с нуля все начинать, потому что уже свою материальную квалификацию, может быть, он потерял, или уже после стольких лет жизни, скажем, там в храме, возвращаться в материальный мир, это уже просто, ну, просто нереально, это просто уже невозможно, полностью изменилась уже психология, все, да, вот, это создает определенные трудности, но человек должен понимать, что эти трудности и ответственность за них можно, конечно же, возложить на организацию. Но почему я все это говорю? Это не социальный момент, это чисто духовные моменты. Важным является то, что садху, то есть человек, который развивает в себе духовные качества, он понимает, что все, что происходит в моей жизни, все, что происходит в моей жизни, это то, что вызвано, во-первых, моей прошлой кармой. Существует такое понятие, как божественная воля, судьба, милость Господа. И поэтому очень трудно взять вот так вот просто и возложить ответственность, скажем, там, за какие-то свои сугубо материальные проблемы на духовное общество. Потому что никаких контрактов, никаких таких договоров не заключается. И некоторые говорят людям, что вот там, предположим, основали какие-то школы, там, гурукулы, у них какие-то там были злоупотребления, там пострадали какие-то дети. Кто виноват? Кто виноват? Можно искать очень долго виноватых. Но если мы разберем с духовной точки зрения эту позицию, то мы увидим, что в конце концов мы восходим к такому понятию, как карма. Живое существо желает, Господь санкционирует, материальные гуны осуществляют те или иные вещи. Если бы эти самые дети, предположим, там оказались не в гурукуле общества сознания Кришны, то же самое они получили бы в другом месте. То же самое. Но поскольку они пришли, скажем, в духовное общество, то эту же свою карму они получили через духовное общество. Но люди говорят, это духовное общество виновато в том, что ко мне пришла карма. Да? То есть это говорит о том, что человек не меняет свое сознание. Он по-прежнему думает, что в моих бедах виноват какой-то дядя. Да? Вот. Это называется материализм. Называется чистой воды материализм. Вот, конечно, нельзя полностью сказать, что, скажем, там какие-то там люди не вложили свои лепты, какой-то элемент свободы воли есть, и нельзя это полностью, скажем там, оправдать. Но к чему я все это говорю? Потому что садху правильно оценивает все эти вещи. Он не будет никого обвинять, он никого не будет обвинять. Материалист сразу же начинает тыкать пальцем в кого-то. Когда говорят, он виноват, тот виноват, там, GBC, президент храма, там, третий, десятый, пятый, этот человек не является садху. Этот человек является просто материалистом в одежде преданного. И он не видит реальных причин. Помните, на одном из первых занятий мы говорили о том, как садху ведет себя в трудных обстоятельствах жизни. И я говорил, что когда Махараджа Парикшит обнаружил этого быка, дхарму которого там избивал этот черный шудра, Кали, воплощение Кали, царь спросил, за что тебя, кто это тебе такие раны нанес? И тот сказал, я не знаю. Это был ответ садху. Потому что он мог бы сразу указать на этого своего обидчика, сказать, это он меня ударил. Да? Но мы знаем, что если я получаю какую-то определенную боль, то эта боль просто возвращается мне. Мы все живем в едином организме, в едином космосе, который пронизан единым сознанием параматмы. И когда я причиняю боль какому-то, предположим, организму, который находится рядом со мной, я думаю, он отделен, это не мое, да, это что-то чужое. И бью, причиняю боль этому. Поскольку он и я части одного организма, то теперь эта боль, которую я причинил ему, приходит ко мне. Как, предположим, я могу ударить свою там правую ногу или левую ногу. Я могу сказать, что я не правая и не левая нога. Но поскольку все это тело пронизано единым сознанием, я бью вроде бы не себя, а ногу, но я чувствую боль. То же самое, другие живые существа вокруг меня, кажется, между нами нет родства, мы не сиамские близнецы, мы не связаны какой-то там единой пуповиной. И поэтому я беру и бью кому-то по носу, бум, да? Но поскольку мы с ним части единого организма, то потом это возвращается мне, понимаете? Вот поэтому, когда к нам приходят какие-то какого-то определенного рода неприятности, мы склонны указывать на немедленную причину этих неприятностей. Если меня ударили кулаком, то, по идее, кулак является причиной моей боли. Но кулак принадлежит кому-то, а этот человек принадлежит еще кому-то большему вселенскому организму. Вот поэтому эти все определенные трудности, которые человек может испытывать даже в духовном обществе, садху будет оценивать иначе, чем оценивает материалист. Материалист будет указывать на непосредственную причину, на кулак, на молоток, там, на какого-нибудь человека. Это он. Но садху – это тот, кто видит глубинную причину. Он понимает, если я испытываю определенные какие-то там сложности, неприятности, я явился их причиной. Вот это оценка садху. Материалистическая оценка – это он, это она, это они. Это обозначает человек, даже в какой-то духовной системе, испытывая определенные трудности, использует их для того, чтобы укрепиться в своем правильном духовном понимании, в своей правильной духовной оценке. Это, конечно же, вовсе не обозначает, что мы можем абсолютно всякий там и любой беспредел просто оправдать кармой и говорить, что это твоя карма, там никто вообще ничем не виноват. Потому что также, кроме кармы, существует и свобода воли. Да? Но оценка садху, оценка святого человека состоит в том, что он всегда считает себя причиной собственных определенных трудностей. И поэтому, когда мы даже находимся в духовном обществе, видим определенные материальные несовершенства, мы должны помнить, что организовать какое-то там духовное общество в материальном мире крайне, крайне сложно. И люди даже, которые стараются делать все наилучшим образом, могут это делать не очень совершенно, как огонь покрыт дымом. Также всякое усилие сопровождается определенными недостатками. Поэтому необходимо стараться видеть все вещи, с одной стороны, в динамике, то есть в развитии. Если это не совершенно сейчас, это может быть совершенно потом. И также мы должны это видеть все в связи с собственной ответственностью. Материалистический взгляд – это когда люди склонны перекладывать свою ответственность на других. А духовный взгляд – это когда люди склонны брать ответственность на себя. И в конце концов, цель духовного общества состоит в том, чтобы помочь человеку привязаться к Кришне. Это очень хорошо, если по мере того, как мы помогаем человеку привязаться к Кришне, мы также можем ему помогать и финансово, но если этого нет, то в конце концов общество называется по-английски международное общество, там буквально for Krishna consciousness, for означает для, то есть для развития сознания Кришны. Да? И развитие сознания Кришны не зависит, в принципе, от благосостояния человека, много у него чего-то там или мало. Вот мы должны усвоить, какой главный продукт мы здесь должны получить, для чего. Да? Если мы заходим, и здесь такая вывеска, там, овощи, фрукты, то мы не можем там искать какие-нибудь покрышки автомобильные или еще что-то. Мы должны понимать, что вот это называется овощи, фрукты, поэтому здесь будут овощи и фрукты. Здесь не будет там каких-нибудь там технических масел там, или чего-то еще. Вот. Когда мы смотрим на название, что это там общество для развития сознания Кришны, то мы должны стараться этих вещей и ожидать. Вот мы должны понимать, что здесь должно развиваться отречение от материального и привязанность к духовному. И если такой человек, если так развивается человек, если он внутренне меняется и становится садху, то задача выполнена. Вот. Конечно, очень было бы здорово, если бы с течением времени, так сказать, развилась там и социальная структура, все это. Вот. Это, вероятнее всего, так и будет, хотя это развивается очень и очень медленно. Вот это будет углубляться и развиваться по мере того, как критическая масса членов общества будет расширяться, и, вернее, просто масса будет наращиваться, и качественный уровень, когда в обществе уже появятся, так сказать, свои такие старики, опытные, да, учителя садху, которых может нам сейчас не хватать пока еще. То есть, когда общество станет по-настоящему обществом. И вот эти вещи, в строгом смысле слова, уже касающиеся там социальной заботы, из-за которой многие там испытывают разные, из-за отсутствия, вернее, которые многие испытывают какие-то беспокойства, не является первичной, не является первичной целью нашего общества. Вот у нас есть такая штука хорошая, каждое утро в храме, тут преданные зачитывают ее, 7 направлений деятельности международного общества сознания Кришны. И вот как они в последовательности идут. Первое. Систематически распространять духовное знание в человеческом обществе и обучать людей методам духовной жизни, чтобы восстановить нарушенное равновесие в системе ценностей и достичь истинного единства и мира во всем мире. Это первое. Мы раздаем людям знания. Пассивная кампания сначала. Раздаем. И именно поэтому первая волна, первое направление деятельности, которое инициировал Прабхупада, это было внешнее просто. Давайте, раздавайте как можно больше всем. Люди стоят на улицах и раздают листки. Покупайте, приходите, у нас там презентация, у нас такой товар, такой продукт. То же самое. Второе. Распространять сознание Кришны таким, как оно раскрывается в Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам. Качество послания. То есть мы распространили так. Теперь люди говорят, ну это интересно. Теперь нужно разобраться, чтобы они правильно все поняли, как сознание Кришны изложено в Бхагавад-гите и Бхагаватам. Вторая задача. Качество подачи всего этого. Третье. Объединять членов общества и приближать их к Кришне, высшей личности, развивая среди членов исконы всего человечества сознание того, что каждая душа есть крошечная частица Господа Кришны. Это, как правило, связано с системой образования. То есть вторая и третья они связаны. То есть уже какие-то определенные там программы обучающие, образовательные, когда люди приходят в храмы какие-то, скажем, там объединения, они начинают кучковаться, объединяться, и в процессе этой деятельности начинает появляться это осознание, что все мы частички Кришны. Четвертое. Распространять, вдохновлять движение Санкиртаны, совместного воспевания святого имени Господа, как это раскрывается в учении Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Итак, третье. Когда люди уже собрались, теперь что они собрались, что делать-то будем? Давайте вместе воспевать. Искусство воспевания, очень важное такое. Пятое. Построить для членов общества всех людей город в одном из святых мест, где проходили трансцендентные игры Кришны и Верховной Личности Бога. Эти попытки уже пошли, там, Майяпур, там, другие разные места, какие-то проекты начинают постепенно расти. И лишь шестая идет, объединить членов общества в единую семью и научить их более простому и естественному образу жизни. То есть, по-настоящему какая-то такая, ну там, социальная забота и прочие вещи, возможно лишь тогда, когда люди, даже географически вместе, если, предположим, я живу здесь, мой сосед здесь, мы живем с ним рядом, у него какая-то проблема, мне куда легче ему помочь, чем когда я живу здесь, а он на другой стороне, а он там. То есть, когда люди разбросаны вследствие такой какой-то, ну, кольюжной организации, неправильной организации жизни, очень тяжело. Но мы видим, что, предположим, в тех же самых каких-то там деревнях, где люди живут более общинно, там совсем другие отношения, как-то больше развит дух там взаимопомощи, какое-то сознание коммуны больше присутствует, когда люди даже просто вместе живут. Да. То есть реально эти вещи как-то более естественно и легко осуществляются, когда уже другой, более такой ведический общинный уклад жизни. И седьмое – это для достижения всех этих шести целей издавать, распространять газеты, журналы и книги. Седьмая цель, она где-то, так сказать, перекликается с первой, систематически распространяет. Вот поэтому, когда преданные приходят в духовное общество, они должны понять приоритет, зачем они пришли. Вы не можете, опять же, прийти в овощи, фрукты и отругать продавца за то, что он там не нашел для вас кирпичей. Вот. То же самое, если мы приходим в духовное движение, мы не можем, предположим, критиковать там лидеров общества за то, что, скажем, они там не дали там нам денег на ботинки там или еще на что-нибудь. Да. То есть такие вещи, такие вопросы лучше всего людям стараться решать самостоятельно. Да. Когда человек не будет иметь больших материальных ожиданий от духовного общества, тогда это будет правильный подход, подход садху. Если человек по своим прежним таким коммунистическим замашкам думает, что я пришел и все, сказать, я предался. Предался — это означает, я снял с себя ответственность за свою собственную судьбу. Вот я пришел сюда, дайте мне что-нибудь тут сделать, там, мыть, чистить, там, еще что-нибудь такое, в колокольчик звенеть. Вот, и за это, так сказать, я требую, там, начинаю сгибать пальцы там, по пункту. Да. Это называется безответственно предаться, без правильного понимания. Вот, человек сам нажил себе это материальное тело, сам нажил своей собственной кармой, своими прошлыми желаниями. Поэтому более честно и более справедливо
это нести за это ответственность, нести за это ответственность, и тем временем развивать в себе духовное сознание, которое поможет нам больше не обрастать материальным телом. Для этого создано духовное общество, общество осознания Кришны. Вот. Те люди, которые достаточно внутренне очищены, решительны и чисты, они больше полагаются на Кришну, чем на какие-то внешние структуры. И мы видим, что этот закон действует. Как Кришна говорит, в той мере, в какой ты предаешься, в той мере я взаимодействую. То есть это правило для таких, для парамахамс, то есть для людей, которые видят несовершенство любой материальной организации. Они знают, любая материальная организация несовершенна, но Кришна совершенен всегда. Поэтому, если я живу по его законам, предаюсь ему полностью, неважно, организация социально развита, она социально не развита, это не имеет значения, закон продолжает действовать. Кришна говорит, в той мере, как ты предаешься, в той мере я вознаграждаю тебя. И мы видим, что это правило действует. И есть люди, скажем, которые своей жизнью показывают это. Этого человека не хватает такой веры, силы, его невозможно за это обвинять, просто для него существует система поддержки. Да? Система поддержки. Общество варнашрамы в былые времена и существовало для того, чтобы поддерживать людей, которые не имеют такой сильной веры, что на самом деле Кришна поддерживает. Им нужна материальная поддержка. Они не имеют такой веры, что можно без всего жить и полностью служа Богу поддерживать. Вот. У всех каждый на разном уровне веры находится, и поэтому существует также какая-то определенная страховка. И получается там, что так, что если у человека нет такой сильной веры духовной, чтобы полностью предаться Богу и забыть вообще о материи, ему нужна материальная поддержка. А если этой материальной поддержки нет в форме там, какой-то структуры, варнашрамы, он чувствует, что и полностью духовно он еще не может, и материальной поддержки нет. И в этом состоянии он очень нерешительный. Он чувствует, что как-то тяжело, как-то сложно. Да? Вот, поэтому наиболее практичный подход для нынешнего уровня развития нашего общества – это взять на себя ответственность за свою материальную судьбу, а с духовным обществом связывать духовные ожидания. Это будет наиболее правильный подход. С течением времени, по мере развития, скажем там, если общество разовьется в социальном плане также, эти вопросы многие будут уже решены. Но я коротко затронул это все лишь для того, чтобы показать в контексте этой темы качество садху, как мы должны оценивать правильно с духовной позиции определенные трудности, беспокойства, которые могут быть связаны у человека, у преданного, даже в связи с духовной организацией. Вот потому что иногда преданные склонны идеализировать, иметь какие-то немножко идеальные, завышенные, такие идеалистические ожидания там, организации. А когда этого нет, они склонны впадать там, в критику, в недовольство, там, в пессимизм и прочие разные вещи. Вот. Но настоящий серьезный преданный должен правильно понимать материальную природу, саму, в которой строится, условия, в которых строится организация, и иметь правильные ожидания в связи с целями этой организации. Хари Кришна. Вопросы? Не получается, что сделать?
Какую-то организацию, чтобы зарабатывать деньги, вместе собраться, чтобы проекты делать, мало.
Для того, чтобы что-то создать, необходимо иметь соответствующую гуну и карму. Если сейчас я хочу что-то создать, но у меня нет такой гуны и такой кармы, у меня ничего не получится. Поэтому есть люди, у которых такая природа, которые могут создавать, организовывать и поддерживать. У других людей нет. И поэтому они должны включаться уже в готовые системы. Не каждый может развивать. Поэтому один нанимаемый, другой нанимающийся. То есть так в жизни. Вот. Это тоже элементы варнашрамы. что брахманы должны быть независимы, кшатри это должны организовывать все для зависимых. Да? То есть брахманам вообще ничего, собственно говоря, не надо, они могут так жить без всего. Вот. Остальным людям надо, потому что у них другой уровень веры, другой уровень квалификации. И кшатри для них организуют, они организуют жесткую структуру. А брахманы, с одной стороны, как бы вне этой системы, они извне взирают и говорят, это правильно, это неправильно, помогают, советуют. Вот. Кшатри организуют все остальное, большая часть людей... Это шудры, которые как раз ничего организовать-то и не могут. Вы говорите, почему? А потому что калау, шудра, сам бхаван. Потому что в Кали-Югу большая часть людей шудры и даже ниже, чем шудры. А раз так, шудра это человек, который не может свою жизнь вообще организовать, он очень зависим. Он говорит, возьмите меня, как вот котенок на днях пришел сюда, бедный такой, несчастный, там, мяу, мяу, он не может ничего. Поэтому он пришел в храм, ему говорят, ну на тебе, вот тебе чашечку молока. Он сам ничего не может, понимаете? Ничего не может. И большинство людей в Кали-Югу вот такие, они ничего не могут. Ничего. Они выживать не могут. Существовать вообще не могут. Понимаете? Просто не могут и все. И поэтому им нужно кому-то предаться. Если он не может предаться Кришне, он предаться кому-то дяде, который даст ему какую-то зарплату. Понимаете? То есть он просто не может ничего для себя организовать. Это не тема как бы для критики или для смеха. Это просто печальная реальность Кали-Юги. И поэтому человек должен куда-то пойти и куда-то вставиться, в какую-то систему. Понимаете? Если нет, предположим, какой-то там вайшнавской системы, ну, деньги ему нужны для поддержания, поэтому он пойдет в какую-то там кармическую систему. Ну, ладно, там. Платят, да и ладно, что-то делают. То есть это неизбежная реальность Кали-Юги. Поскольку люди шудры и ниже, то они, естественно, ничего не могут организовать. Скорее всего, он и не отъезжал. Скорее всего. Просто пока он, ему здоровье позволяло, эти мотивы не были так сильно проявлены. Они просто были, так сказать, несколько, ну, разбавлены. Или вот пока солнце перед глазами у нас, оно только ослепляется, все остальное просто теряется в свете этого солнца. Но потом, когда солнце садится, опять эти детали начинают проступать. Точно так же эти мотивы были, вот, и человек держался за них, скорее всего. А потом, когда солнце, его осознание немножечко село за горизонт, все эти вот элементы его материальной судьбы и ожидания, они всплыли опять. Потому что, занимаясь духовной практикой, он совершал оскорбление номер 10, то есть не расставаться своими материальными желаниями, не веря в то, что у Кришны есть все. То есть низкая его квалификация с точки зрения веры, конечно, от Икара не твердая вера, сыграли с ним такую шутку. То есть он делал какие-то внешние вещи, но это внешнее дело не сделало его. Помните, на прошлом занятии мы говорили, что преданный должен быть озабочен не только тем, что он делает, а тем, делает ли это дело его. То есть в процессе этой деятельности он меняется или нет. Если человек просто говорит, я важный человек, потому что делаю важное дело. Ты можешь делать важное дело, но ты можешь быть совершенно неважным человеком. То есть неважность занимаемого поста делает человека важным. А важным его делает то, все качества развивает или нет. Дело его делает или нет. И так человек может многие годы быть занят определенной деятельностью, но если это дело не делало его, если вследствие этого не произошло изменения внутри сердца, то с такими феноменами мы имеем дело. Когда человек через 10-20 лет и говорит, вот я отдал все, а теперь что? Это означает неправильные ожидания, это означает, что не было очищения. Человек, который по-настоящему провел эти же 10 лет, он говорит, я нисколько не жалею о том, что это были, может быть, лучшие годы моей жизни. Вот, и весь этот духовный опыт мне очень и очень сильно пригодится в моей дальнейшей жизни. Но те, которые выходят из этого ашрама с горьким чувством и говорят, да, теперь я опять у разбитого корыта, годы потеряны, теперь с ним нужно начинать сначала. Это несчастный человек, потому что он не развил себе сознание Кришны, понимаете? Вот, просто потому что, знаете, как вот некоторым там детям 18 лет, родители там их страхуют, и потом там денежки там накапливаются, и человек у 18 лет говорит, ну вот тебе там конвертик ему дают там, с определенной суммой. Вот, и точно так же человек может с таким же настроением думать, что я вот служу Кришне, вашему брахмачари, когда я из него выйду, мне тоже там конвертик выйдут и скажут спасибо тебе, там, дорогой друг. На самом деле в этом нет ничего плохого. То есть должен быть фонд какой-то социальной поддержки. Вот. Но если человек даже этого не получил, в конце концов, если он садху, он должен понять, я получаю то, что я достоин. На того, у кого хорошая карма, на него найдется конвертик. Кого нет, извини. Даже будут откладывать, потом куда-то в последний момент его потратят. Понимаете? Вот. И садху это тот, кто правильно встречает все эти превратности судьбы. Мы читаем Бхагавад-гиту очень много раз. Кришна перечисляет там качество трансценденталиста, то есть человека, стоящего выше двойственности, что он спокоен в счастье, несчастье, холоде, жаре, чести, бесчести. Там все. Для кого это говорится? Говорится для нас. Если говорится, что трансценденталист должен быть спокоен в бесчестии и в несчастье, это обозначает, что даже трансценденталисту в жизни может выпасть бесчестие и несчастье. Понимаете? Если бы этого не было, к чему бы Кришна говорил, что должен равным быть и в счастье, и в несчастье? Какое несчастье может случиться со святым? Чакая. Понимаете? Если бы такой вероятности потенциально не существовало, Кришна бы не говорил, что ты должен равно относиться и к тому, и к другому. Это обозначает, что в жизни даже святого человека и то, и другое может быть. И позор, и слава, все что угодно может быть. Понимаете?
Если так, то если он не сдвинулся, не сошел,
Он поднимется на более высокий уровень в том случае, если у него есть такое желание, такое стремление. Помните, мы говорили о том, что в прошлый раз тоже мы говорили, что даже строгое следование ничего не гарантирует. Человек может всему строго следовать, но гарантий нет никаких. Потому что кроме строгого следования должно быть еще правильное желание. Понимаете? Если у меня есть желание это развить, тогда строгое следование поможет. А если у меня нет желания эти вещи развить, хоть супер строго следуй, мало что изменится в жизни человека. То есть самый главный элемент это правильное желание, правильное направление. И когда если у меня есть желание служить Кришне, стать ближе к нему, вот это желание и будет главным двигателем, главным мотором, понимаете? А все остальное это уже так, чисто внешняя рулевая функция, направление там. А сама сила, которая будет вести меня к Кришне, это мое желание, понимаете? Поэтому даже строгое следование правильным предписаниям, если под всем этим нет правильной мотивации, правильного стремления, тоже может не дать ощутимых результатов. Опять же, все покоится на желании. Материальный мир покоится на желании. И духовный мир покоится на желании.
А вот часто
Прабхупада говорил, искон это мое тело. Если человек критикует искон, он критикует Прабхупаду. А критика Прабхупады это вещь смертельная. Любой, кто поднимает руку или мизинец вообще на Прабхупаду, это уже живой труп. Это видел неоднократно. Вот поэтому. Мы можем быть недовольны. И даже мы обязаны быть недовольны определенными несовершенствами. Все, что я говорил сегодня, это не говорил о том, что нужно закрывать глаза на все несовершенства. Нет. Речь была не об этом. Несовершенства мы должны видеть, и мы должны стараться их исправлять. Но все это должно быть не в духе критики, а в духе какого-то позитивного желания помочь. Я совсем не было целью послания, что там давайте оправдаем все, там все несовершенства. Совсем не это была цель послания. Цель послания была сегодняшнего, это как мы должны воспринимать все эти вещи. Если есть какой-то недостаток, Я не должен говорить, да, бросьте, это просто вся ваша карма. Нет, нет, это может быть отчасти карма, а отчасти это может быть безответственность там руководителя или кого-то еще. Это обоюдная ответственность. Поэтому на недостатки нельзя закрывать глаза, им должны их видеть. Но критика не помогает, критика разрушает. Вот если уже недостаток, я должен оценить, я могу помочь чем-то, да? Я говорю, вот мне кажется, это неверно, я могу чем-то помочь, это будет правильный подход. А если нет пока, нет квалификации, ничего-то еще, ну что? В процессе развития как-то постепенно это все ликвидируется. Вот. Что касается этой вот идеализации, да, это из души исходит. Это опять же стремление к духовному миру, где все идеально. Понимаете, где все идеально. И поэтому мы привыкли так все идеализировать. Вот. Но зрелость это обозначает, с одной стороны, сохранять позитивное видение, то есть видеть реальную пользу от духовной организации, но с другой стороны не закрывать глаза также и на какие-то определенные недостатки. Я вам могу сказать, что с точки зрения цели и метода, лучшей организации вы не найдете с точки зрения цели и метода. Кто даст еще вам Галоку Вриндаван, Кришну, Према Бхакти, такой процесс? Вы не найдете более совершенной организации с точки зрения метода и цели. Но с точки зрения какой-то вот такой вот повседневной организации разных таких вещей, очень много разных недостатков, которые там все прекрасно видят и так далее. Да? Но если говорить с точки зрения цели жизни и метода достижения, ничего лучшего вы не найдете, понимаете? Самая высокая цель и наиболее сильный метод. Да? Но с материальной точки зрения нас много за что можно поругать. Какой смысл? Вот это другой вопрос. Кто чего ищет? Комментарий к этой цепочке стихов из 12 главы Бхагавад-гиты я слышал следующий. Значит, 12 глава «Преданное служение». Стих 8, когда Кришна говорит: «Думай обо мне, обрати ко мне весь свой разум, так ты будешь пребывать во мне вечно». Да? Это уровень бхава-бхакти, любви к Богу. Да? Если ты не можешь это, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, это 64 процесса преданного служения, которые описаны в «Нектаре преданности». Он говорит, так ты постепенно развиваешь в себе желание достичь меня. Это уровень садханы, уровень дисциплины. Дисциплины. Не можешь спонтанно, как в состоянии такой интенсивной любви, уровень дисциплины. Постепенно ты раскачаешь в себе это желание. Не можешь это, он говорит, работать для меня. И вот этот вот третий уровень, это уровень, скажем так, большинства преданных, большинства прихожан, скажем так. В Исконе мы видим небольшое количество преданных уровня бхава-бхакти, соответствующих 8 стиху, которые постоянно помнят о Кришне, думают, мы их всех страстно жаждем видеть и общаться с ними. Да? Их не так много, этих людей, уровень развившихся любовь к Богу. Чуть-чуть больше людей, которые следуют регулирующим принципам бхакти, или живут в храмах, или дома по принципам храма, строго всем этим вещам следуют. Их чуть-чуть, их меньше, естественно, чем уровня бхава-бхакти. Вот, вернее, их больше, прошу прощения, да, их больше, конечно, чем уровня Бава-Бак. Вот, но не так много, если, скажем, сравнить с общим числом людей, которые собираются там, на большие праздники, фестивали, там, на приезд гуру, которым интересно сознание Кришны, которые хотят, которые что-то такое делают, на которых нет как бы еще такой силы интенсивности, может быть, желания, да, они помогают, приехал гуру, там, пожалуйста, вот вам там 100 рублей, 200, 500, там, что-нибудь еще, что-нибудь можно сделать, там, подвести, помочь, там, еще что-то такое. Это уровень большинства людей, это люди, которые стараются работать для Кришны. Может быть, они не могут всем регулирующим принципам бхакти следовать, они, естественно, не могут спонтанно, там, интенсивно думать об этом. То есть, это уровень, который постепенно подводит, очищает человека, подводит его к тому уровню, когда он в какой-то момент думает, я должен стать более, скажем там, твердым, интенсивным, систематичным в своей духовной жизни. То есть это не обязательно подразумевает ведическую культуру, потому что сейчас где ее взять? Если получается, что Кришна говорил этот стих только в контексте ведической культуры, а получается, что этот стих для нас не актуален. Но на самом деле он сейчас наиболее актуален. Потому что мы видим, что как раз большинство людей сейчас вот на это и способны. Если бы мы этот стих убрали как неактуальный, мы можем сказать, сейчас нет варнашрамы, поэтому кто может работать для Кришны? Никто не может работать. А тут только два. Хава и садхана. Да, 8-9 стих. Тогда получается, что мы вообще безнадежные люди. Да? Вот. Поэтому этот стих, он сейчас как раз наиболее актуален. Даже без какой-то культуры варнашрамы, даже без ведической культуры, так или иначе мы что-то можем делать для Кришны. Понимаете? Да.
Все этапы, которые говорит Кришна, то есть это уже уровень духовного созревания. А насчет того, что работать для меня, дело в том, что я как бы там комментарии там все-таки разделяются. Когда человек не может работать для меня, то тогда как-то просто сюда, если не может как-то сюда, тогда там все получение знания, и там получение знания это медитация, там эти различия делают. И потому, вот там человек Пупада, он в этом комментарии мне говорит, что человек должен просто чисто работать.
Я понял. Сложность понимания этих вещей вот в чем.
Прабхупада очень интересно комментировал Бхагавад-гиту. В некоторых местах Кришна говорит по стиху, например, там, о кармаканде, или там о дьяне, там, о чем-то еще, о физической йоге. Но когда вы почитаете комментарии Прабхупады, вы видите, что он говорит о чистом бхакти. О чистом бхакти, да. И можно подумать, что этот комментарий полностью соответствует этому стиху. На самом деле есть определенная хитрость.
Дело в том, что Шрила Прабхупада, составляя комментарии к Бхагавад-гите, преследовал определенную цель. И цель была такая, что на какой бы странице преданный не открывал Бхагавад-гиту, он увидел бы «предайся Кришне». Кришна говорит о кармаканде. Мы читаем комментарии Прабхупады, Прабхупада говорит «предайся Кришне». В стихе об этом ничего не было. Кришна говорит о гьяне. Читаем комментарии, Прабхупада говорит «предайся Кришне». Кришна говорит об аштанга-йоге. Читаем комментарии, Прабхупада говорит «предайся Кришне». Кверх ногами откроешь, на любой главе, видишь, «предайся Кришне», «предайся Кришне». В этом смысл комментарии Прабхупады. Да? То есть, что он делает? Сначала он с любой страницы доносит правильное послание, главное послание Бхагавад-гиты, где Кришна говорит действительно, предайся мне, оставь все остальное, предайся мне, думай обо мне. Когда человек принял главную идею, теперь он начинает изучать Бхагавад-гиту академически. Теперь начинает говорить, вот здесь Кришна говорит о кармаканде, рассматриваем кармаканду.
Здесь Кришна говорит о гьяне, рассматриваем гьяну. Здесь Кришна говорит о том, рассматриваем то. Здесь Кришна говорит о бхакти, рассматриваем бхакти. Вот. Прабхупада проповедовал Бхагавадгиту, комментировал Бхагавадгиту как бхакта. Поэтому все его комментарии совершенно верны. Потому что в высшем смысле и карма, и гьяна, и все остальное, там, и эта медитация, в высшем смысле все это приводит к бхакти. Поэтому его комментарии абсолютно трансцендентны. Но они не академичны. Не академичны. То есть с академической точки зрения к комментариям Прабхупады можно очень много претензий предъявить. Поэтому Шиварама Свами написал прекрасную книгу, которая называется «Комментарии Бхактивиданты», где он, анализируя разные секции Бхагавадгиты, говорит, Кришна здесь говорит о том, Прабхупада говорит об этом. Здесь нет противоречий. Потому что в высшем смысле Кришна говорит о той же карме, о чем-то еще, как в ступенях, приводящих к бхакти. Да? Mm-hmm. Вот. Но когда человек уловил самое главное послание Бхагавадгиты, предайся мне, предайся мне, предайся мне. Теперь, усвоив главное, он может разобраться с деталями. И теперь он, скажем, уже там записывается на курс Бхакти Шастри, там мы академически рассматриваем Бхагавадгиту. Что Кришна говорит, то мы и рассматриваем. Да? И вы увидите, что как бы кажется, некоторое несоответствие с комментариями Прабхупады. Оно может быть таким локальным несоответствием, потому что другая уже задача. Когда мы ухватили главное, теперь мы уже разбираем детали. Да? И однажды Прабхупаду спросили, какие книги вы хотите еще напечатать? Да? Он стал говорить то, другое, там эти самые Шатсандарки, там еще прочее. Он говорит, Бхагавадгиту хочу напечатать. Сказали, а уже же есть Бхагавадгита. Человек Прабхупада сказал, у нас может быть много Бхагавадгиты. Я говорю, спроси, что вы имеете в виду? Он говорит, на Бхагавадгиту очень много комментариев. Баладева Видьябхушана, на который напирается вот в этой книге, посвящается Баладева Видьябхушане. Комментарии Шанчакарати Дхакура, там разных других прошлых ачарьев. Вот. И через все эти комментарии все новые, новые, новые смыслы, оттенки смыслов разных стихов начинают открываться. То есть Прабхупада взял и в этом своем комментарии дал самое главное послание Бхагавадгиты. Предайся Кришне. Но он подразумевал, что много разных, поэтому у нас может быть много Бхагавадгит. Да? Потому что Бхагавадгита это как тот же Баладева Видьябхушана говорит, это как океан. Ты можешь нырять в него, и там сколько дыхания хватит собирать этот жемчуг разных смыслов, драгоценных камней. Вот, поэтому мы должны рассматривать также комментарии Бхактивиданты Шрилы Прабхупады в определенном историческом контексте, какую он задачу ставил. Да? Но он сам сказал, что на будущее мы можем много разных заданий. И вот, например, тот же Муриджан Прабху, один из его учеников, которому Прабхупада сказал, он спросил однажды Прабхупаду, дайте мне какое-то личное наставление. Он ему сказал, изучи Бхагавадгиту в совершенстве. И он стал заниматься, именно он, автор этой известной книги, которая называется «Предайся мне». Это главное послание. И там он включил разные некоторые другие вот комментарии ачарьев, которые не вошли сюда. Просто не вошли, потому что если ее не все обошли, она была вот такая толстая книга, понимаете? То есть невозможно, в какой-то момент нужно остановиться, да? Поэтому Прабхупада дал самое главное все эти вещи, но он также сказал, что это должно и может пополняться и, так сказать, развиваться всякими, потому что Бхагавадгита на самом деле бесконечна и очень глубока во всех своих этих разных оттенках смысла. Ну да. Эти все разделения, дискриминация начинается между варнами и ашрами, когда люди опять забывают, что они души. Когда начинается игра в материальные должности, ты брахман, ты саньяси, ты тот, и все, сразу же иерархия, выше, ниже, и начинается тот, кто выше, эксплуатирует того, кто ниже, тот, кто ниже, завидует тому, кто выше, и начинается конфронтация, понимаете? У одного развивается комплекс превосходства, у другого развивается комплекс неполноценности. Вот. Это говорит о том, что и тот, и другой забыли главный принцип духовной жизни, я душа, понимаете? Поэтому главная проповедь, в принципе, должна идти на то, что я душа. Да? И садху это как раз тот самый, кто осознает всегда, я душа. С ним происходит какая-то материальная ситуация, он говорит, стоп, это не со мной, это с моим телом, это с моим умом, я с той стороны, это садху. он сознает свою вечность, что я сад, я вечный. Сад, чит, ананда, полное знание, блаженство. Вот поэтому главная проповедь – это проповедь духовной ценности, это проповедь этих простых вещей, что я не тело, я душа. С разных углов зрения, с разных тем мы рассматриваем все другое, третье. Но это должно подходить к этому выводу, что я душа, и человек должен укрепляться. Но просто одной проповеди мало. Важно, чтобы люди принимали эту проповедь и практиковали ее в своей жизни. Понимаете? Может приехать замечательный проповедник, духовный учитель, настоящий садху, дать очень вдохновляющую лекцию. И человек послушал и понял, его озарило. Действительно, я душа, у него реальный опыт появился. Когда слушаешь лекции Прабхупады, просто обретаешь духовное существование. Реально, когда слышишь его голос, там все. К сожалению, большинство вынуждено слушать там переводы, еще что-то. Но когда слушаешь впрямую, понимаешь, он со словами реализацию свою видит, прямо чувствуешь, ты не тело, прямо вот реально это ощущаешь. Но потом ты выходишь, и опять сознание в гуны погрузилось, и опять я тело, да? То есть для того, чтобы это состояние укрепилось духовного осознания, важно слушать с одной стороны и регулярно слушать, но стараться действовать в этом направлении, чтобы это знание, чтобы это гьяна стало вигьяной, опытом, чтобы это утвердилось в нашей жизни. Вот это главная проповедь. Это как когда Дина Банку пробовал в Вриндаване говорил, как даже веревка мягкая, как вот Радхарани каждый день там на озере Паван Саровара, это у подножия Нандаграма, этого холма, готовит для Кришны, она закидывает ведро, чтобы чистую воду из Паван Саровара, там такое очень чистое озеро интересное добыть, и тянет его, и эта веревка по одной линии определенной там движется, вот, и на этом камне уже от веревки такая борозда, да, протерлась. Мягкая веревка трет твердый камень, потому что она постоянно одно и то же. Что он сказал, мы должны регулярно слушать одно и то же, чтобы вот эта вот ложная концепция в нашем сердце постепенно перепилилась. Постепенно, капля камень точит. Другое дело, конечно, что одни и те же вещи мы все время, может быть, под разным углом, с разным уровнем реализации, с разных людей слушаем. Вот. И постепенно к нам приходит какой-то момент, это бум, невежество подтачивается полностью, и человек утверждается в этом понимании, что я душа. Это главное. Мы должны и говорить и о играх Кришны, дозированно. Мы должны говорить и о деяниях Кришны в связи с материальным миром, дозированно. То, другое, третье. 10 тем, которые описаны в Шримад Бхагаватам, все должны присутствовать. Сегодня мы говорим о карме. Ну почему мы говорим о карме? Потому что карма связана с Кришной. Невозможно объяснить феномен кармы, не коснувшись Кришны. Завтра мы говорим о творении. Зачем мы говорим о творении? Потому что невозможно по-настоящему понять творение, не поняв участие Кришны. Послезавтра мы говорим об уничтожении этого мира. Невозможно понять уничтожение мира, не увидев роли Кришны там, и так далее. То есть любую из тем, которые там рассматривают Бхагаватам или Бхагавадгита, будь то карма, прокрити, время там, или еще что-то, ни одна из этих тем не может быть понята на самом деле целиком, если мы не поймем место Кришны в этой ситуации. Вот поэтому мы с разных сторон все это рассматриваем, но задача прийти к Кришне.
Следовать 24 часа. Или, допустим, просто работа для Кришны тоже 24 часа. А если происходит какое-то смешание этих, ну, этих принципов, то это уже как бы какой-то промежуточный уровень. И, допустим, если человек не поднялся на уровне полностью 24 часа следования регулирующим принципам бхакти-йоги, то он, ну, не поднимется на...
Но как вы себе представляете 24 часа следования принципам бхакти-йоги?
Ну, то есть у него...
Ну, например, когда вы спите там.
Не, ну...
Или сидите в туалете.
Я имею в виду, что следование принципам бхакти-йоги, не работая там. Да. И, допустим, или человек просто работает, но он еще пока не в состоянии следовать принципам бхакти-йоги.
Я не могу сейчас прям ловить суть вопроса. Суть вопроса.
Суть такова, что именно пока человек не поднимется, допустим, следования принципам бхакти-йоги, вот полностью
так,
посвящая свою жизнь уже, без примеси, там просто уже он...
Работает.
Да, так, да, что-то. Он может подняться на
На уровне восьмого стиха.
На уровне шалки.
Все дело в том, что,
помните, я вам объяснял, что мы склонны рассматривать духовную жизнь вот так вот, ступенчато. Хотя в действительности она идет как просто такой склон, поднимается. Таких вот резких вещей нет. То есть, например, сегодня я решил перейти с уровня стиха 10 на уровень стиха 9. То есть я закончил работать для Кришны и теперь начинаю исключительно следовать регулирующим принципам бхакти-йоги. Нет, это не так вот. Понимаете, зигзагообразно, так, под такими прямыми углами. Это не так происходит. Это происходит постепенно. Человек работает для Кришны, в какой-то момент начинает думать, может быть, мне как-то, так сказать, более регулируемо уже жить для Кришны. Начинает, там, может быть, больше читать, там, решил у себя божества установить, и, может быть, служит им не по очень высокому стандарту, но он начинает с того, что там он раз в неделю их переодевает. Потом он думает, а что раз? Может быть, два раза можно, да, там, может быть, еще что-нибудь такое. То есть, находясь на одном уровне, он уже вводит элементы другого постепенно, да, а по мере того, как он ввел элементы вот этого уже уровня следования регулирующим принципам, у него усилится пометование, то есть элементы этого самого восьмого стиха. То есть мы должны говорить, что все в комплекте, понимаете, все в комплекте находится, и постепенно через очищение уже какие-то, так сказать, время от времени симптомы привязанности проявляются, следование принципам, но где-то еще человек там как бы действует, а не так, что вот, понимаете, все происходит, это постепенно происходит. Вот поэтому жизнь не черно-белая, в ней много серых оттенков, этих вот полутонов, постепенного такого перехода. На этом, наверное, можно...